Если есть какие вопросы, то пожалуйста. Да.
Многие люди, ну, не многие, может, некоторые современные люди, которые загружены работой, детьми, внуками, прочим обязанностями, ответственностями, иногда рассуждают, что ну вот мне некогда пойти в храм. Тем более, что храмы всегда забиты, там толкаются, как вы правильно говорите, дети там кричат, мешают. Я лучше буду молиться дома. Вот могли бы вы на эту тему немножко порассуждать? Как все-таки правильнее, где правильнее молиться?
У меня полное впечатление, что это есть не что иное, как самооправдание. И больше ничего. Уж если где я и смогу хоть немножко отойти от этой суеты, и где хоть немножко помолиться, это, конечно, все-таки в храме, несмотря на то, что там действительно тоже присутствует определенная суета, и что там тоже не все так уж хорошо, как, может быть, хотелось бы, но тем не менее. А уж дома – это просто самообман. И этот человек, который пусть он реально сам посмотрит, может или нет, если действительно там и дети. Мне же рассказывает такой мой один родственник. Он священник, стал на колени молиться, а сыночка ему на шею. «Ну, папа, поехали!» Вот так. И поехали. Прямо в рай, прямо в рай. Вот так. Это просто самооправдание, больше ничего. Храм, я вам скажу, все-таки это великое благо. Великое благо. Ну, сюда просто зайдешь хотя бы, ну, иконы. Все-таки какое-то благовение, какая-то атмосфера соответствующая. Все-таки постоянно это, Господи, хоть помилуй, я все это понимаю. И как, что-то меня все-таки наталкивает на молитву. Поэтому я считаю, что храм – это действительно то место, к которому надо стремиться, насколько это возможно. Но при условии, я иду в храм, чтобы учиться молиться. Слышите? Потому что я грозно говорю «молиться». Молиться? Да, ты идешь молиться? Ой! Учиться молиться иду. Пока там поют, я не понимаю, кто мне мешает. Говорю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, кто мешает? Тут самое место, кажется, подходящее. Какое благо, то простоим час, два, то больше, и что? И впустую мыльные пузыри пускаем, и все. В храме можно учиться молиться. Дай Бог, чтобы, мне кажется, так делали мы.
Дорогой Алексей Ильич, я хотел бы от себя лично вас поздравить, то есть поблагодарить за то, что вы огромное количество людей привели к вере, кого-то к Богу. Вот из моих там, друзей и то есть, из моего окружения, плюс наших читателей, я являюсь редактором и основателем православного интернет-проекта «Слово о Христе». Мы часто на своих интернет-площадках, в социальных сетях размещаем богословов, таких как вы и прочих богословов. И под каждым из роликов есть какие-то комментарии. И вот вопрос на болезнь. Всегда находятся какие-то люди, которые ставят креше богословам о том, что вот это и айпирити. Вот, и чем выше, то есть такая статистика, чем выше уровень богослова, тем больше у него это креше. Можете ли вы рассказать про какого-то богослова, который не ерети? Я таких не встречал. Это первое. Второе. Как вот бороться с негативом, вот с той агрессией, которая идет от фанатиков? С вашей точки зрения, советы можно? Спасибо.
Ну, я бы мог назвать митрополита Вениамина Фетченкова. Это замечательный писатель 20-го столетия. Действительно, это и богослов, и подвижник. Мне кажется, что к нему, мне кажется, трудно к нему подобраться. Да, и он действительно, это человек и вполне православной мысли, и, самое главное, православного духа, православной жизни. Вот таковой. Если брать в чисто таком вероучительном плане, то можно назвать Владимира Николаевича Лоскова. Лоскова, да. Которому, хотя там некоторые есть положения, может быть, о которых, ну, можно не согласиться или что-то, но, в общем-то, это писатель, точнее сказать, богослов, который создал, ну, наиболее, что ли, чистое, вразумительное и, я бы сказал, богословие, которое соответствует учению святых отцов. Вот так. Правда, и тот, и другой уже в мире ином. Ну, как говорят, о присутствующих не говорят, поэтому я никого не могу сейчас назвать из еще живых. Но вот эти, по крайней мере, два человека, по крайней мере, конечно, заслуживают бесспорного уважения, когда мы касаемся их творчества. Вот так. Ну, а как, говорите, реагировать на эти клише? Вы же, наверное, обратили внимание, что все те, которые исполнены вот такого негативизма по отношению к кому бы то ни было, они всегда очень активны. Очень активны. Напротив, те люди, которые и согласны, и настроены вообще положительно, они мирны. Они, как правило, мирны. И это один из показателей того, что в них мы больше можем найти православие, нежели в других людях, да. Вот эти люди, исполненные негативизмом, у них чувствуется какая-то просто озлобленность. Буквально просто озлобленность. А недаром еще древние, даже греки говорили: «Зевс, ты гневаешься, следовательно, ты виноват». Ну, что делать? Не надо это воспринимать, как мне кажется. Воспринимать с каким-то, знаете, ну, уж не говорю озлобленностью, даже неприязнью. Я вам скажу так. Это очень полезно. Все наши, так сказать, недруги, это, как писал игумен Никон Воробьев, он очень хорошо написал в одном из писем, это наши бесплатные, дорогие учителя. Видите? Так что и им спасибо, и им спасибо. Потому что они вот, ну, пишут, вот, ложь очевидную. Ну так, надо посмотреть на себя. Так, ты что, обозлился на них или нет? Ах, обозлился? Хорош. Вот, оказывается, что у тебя там. Это же очень полезно. Полезно. Такие вещи. Они даже не знают того, что какую пользу они приносят человеку. Вы знаете, что святые отцы писали? Удивительную вещь. Удивительную, скажу вам только по секрету. Если бы не было бесов, не было бы и святых. Здорово. Вот, оказывается, какую полезную работу делают эти, в том числе эти люди, которые просто со злобленностью так, ну, ругают там и клевещут и так далее. Ничего, я думаю, Господь все устраивает, а не люди. Вот так. Так что будем спокойны.
Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, что может являться критерием готовности ребенка принять крещение, помимо его желания? Ребенку 8 лет, родители усыновленные.
Во-первых, что такое воцерковленное, я не знаю. Мне иногда там что-то говорят или звонят, или прочее как-то. Раба Божия такая. Я говорю: вы раба Божия, а я раб страстей. Так и здесь насчет воцерковленности. Знаете, такое слово, которое вошло у нас в обиход, и оно, ну, просто сейчас ни о чем не говорит. Ни о чем, пока немножечко поближе не посмотрим. Это, так сказать, первое и очень важное. От того, что человек ходит в храм еще и принял крещение, ну, совсем еще и знает, что нельзя через левое плечо передавать свечку, это очень важно. Да, это еще не означает его воцерковленности, конечно. Вот. Но относительно этого, вы же знаете, это вопрос такой, который вот обсуждается и обсуждался. Да. В отношении крещения детей. Первое, мы же должны хоть немножко поверить Иисусу Христу. Таковых есть Царство Небесное. Детей. А если мы родимся к святоотеческому наследию, то пишут вообще, я вам скажу, удивительные вещи. например, Григорий не кто-нибудь, а Григорий даже богослов, это один из признаков таких особенно осторожных, таких вдумчивых и серьезных богословов. Он же даже писал, вот у меня где-то даже была это даже цитатка где-то, где он пишет очень... Ну, сейчас я вам найду, что он даже пишет. Да. Ну, в общем, целый ряд, во-первых, святых отцов пишут очень интересные вещи. И, в частности, пишут о том, что крещение, которое принимается без веры человека, к такому крещению нужно относиться в высшей степени осторожно. Потому что сам Христос сказал, кто верует и крестится. Вы знаете, вот у меня родной человек заболел, болеет. Нужно сделать операцию. Я говорю, слушайте, сделайте мне за него операцию. Хирург говорит, вы что? Я говорю, ну как что? Я люблю этого человека, я готов за него. Да нельзя же! Нужно же ему делать операцию. Мы никак не поймем, что таинство, если то вспомоществование, которое требует личного отношения к Богу. Как Господь и сказал, кто верует и крестится, спасен будет. Но не только, и целый ряд святых отцов, как они пишут по тому же самому вопросу. Вот подчас просто мы не знаем это. Вот даже Игнатий Валентинов писал, что... Я думал, что я... Но одним словом, не поддерживающий приобретение дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное в нем. И он даже еще более сильно пишет, я вот ищу, никак, конечно, я сейчас сразу и не найду. Да. Но я хотел вам привести Григория Богослова, Григория Ниского. Да, вот Григорий Ниский, что, например, пишет. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света». Слышите? Младенца. Никакая болезнь не препятствует в причастии света, с большой буквы света. Пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Даже так пишет Григорий Ниский. Видите, он в полном соответствии со словами Христа. То есть, и вот у Игнатия Валентинова очень-очень сильные есть высказывания, вот я просто сейчас не могу найти, неважно. Он пишет, что проку от того, когда мы, принимая крещение, не понимая того, что принимаем, что проку тогда от этого происходит? Никакого. Что проку, если человек принимает крещение в детстве, не понимая, что с ним происходит? Ведь его можно во что угодно крестить. И в синагогу, и в ислам, во что угодно. Говорит, что проку? Благодать не действует автоматически. Если бы это было можно, тогда почему бы нам не причаститься друг за друга? Почему бы нам не креститься друг за друга? Почему бы нам не идти к доктору и лечиться друг за друга? Это же та же самая болезнь нашей душе. Вот и здесь то же самое. Таинство требует его исцеления. А это исцеление, оказывается, возможно только при наличии личной веры, личного, если хотите, подвига жизни. Это... Я говорю, что это очень много высказываний святых отцов по этому вопросу. Вот. Поэтому мы видим, что, например, в IV столетии крещение младенцев почти не встречается. Иногда только так крестила вся семья. Ну, тогда, естественно, оставляли ребенка в надежде на то, что все его будут воспитывать. Вот. И только к IX столетию... Вот в данном случае, как хорошо бы познакомиться с историей. оказывается, только к 9 столетию, слышите, крещение младенцев вошло в обыкновение в православном народе. Видите как? Это очень интересно. Поэтому вы говорите, что тут советовать? Если семья действительно это очень религиозная, и действительно они видят возможность воспитывать его по-христиански и надеются, ну что же, ну можете, если у вас такое есть вот стремление, да. Но наибольшую пользу получает человек, когда принимает крещение сам. Мне вот одна моя родственница все говорила, вот надо крестить ребенка, Ну и, наконец, все-таки крестили, было ребенку 5 или 6 лет. И потом с ней встречаемся, и она говорит, да, все-таки рано, еще ничего не понимает ребенок, конечно. Ему это просто интересная церемония. Никакого обещания Богу, доброй совести нет. Никакого понимания того, что происходит, конечно, еще нет. А как важно, чтобы это произошло сознательно. Чем больше осознанности, тем больше человек приобщается к благодати Божией. Насильно приобщить благодати невозможно. Вот это никак мы не поймем. Нельзя насильно заставить Духа Святого войти в человека. Ну нельзя без человека. Святые отцы произнесли очень серьезную формулу и сказали – Бог не может спасти человека без воли и согласия самого человека. Мы никак вот в это не хотим поверить. Поэтому мы видим, что в Древней Церкви крещение совершалось обычно в сознательном возрасте. Причем много очень интересных примеров. Например, когда будущий блаженный Августин заболел, а ему было уже лет, ну, не знаю, ну, отроком он был, то его благочестивая мать, Моника, да, или, да, она только его попросила совершить обряд в катехуменат, но не крестить. Это 4-е столетие. Да, и очень многие, даже Константин Великий, пожалуйста, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, все эти великие учителя, у которых семьи были православные, и они не боялись, что вдруг ребенок умрет, что тогда делать. И самое поразительное, действительно, я вам скажу, поразительное, вот Василий Великий в 30 лет крестился, например, он даже не боялся, а вдруг он умрет. Не боялся? А почему не боялся? Не по глупости, простите. Значит, он понимал, что человек, который ведет христианскую жизнь, живет по заповедям Божьим, верит во Христа, он не может погибнуть только по той причине, что он не крещен. Ибо он не крестился не потому, что отвергал крещение, а потому, что считал, что к этому нужно соответственно приготовиться. Вы слышите? Не в силу отвержения. А вот, видите, целый ряд святых. Даже праздник у нас есть. Трех святителей. Подумайте, авторитет они или нет? Они все крестились. В 24, 26, 30 лет. И нас это нисколько не трогает. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Пожалуйста, если эта семья действительно, если это действительно искренне православная семья, если они действительно берут на себя ответственность за то, что они воспитают человека так, что он, когда приобретет сознание, станет действительным христианином, если они берут на себя эту ответственность, ну, пожалуйста, пожалуйста, крестите. Если нет, особенно в наших-то условиях, да, то воспитайте его, чтобы он был христианином по жизни, и тогда примет крещение. Воспитайте, ведь некрещенному все можно. Ходить в храм, пожалуйста, прикладываться к мощам, к иконам. Все можно. Молиться, пожалуйста, все. Все можно. И если скончается он, опять-таки святые отцы, что пишут, он Ефрем Сирин пишет, что эти дети, они выше даже подвижников, которые, да, которые подвязались, может быть, всю жизнь. Вопрос тут такой только, а вдруг умрет, церкви не отпевают? Верно. Я вам скажу, это удивительно, удивительно. Но в древности было понятно. Все понимали, что младенец – это ангел Божий. Таковых есть Царство Небесное. Вот что потом это ввели в практику, никакой молитвы не служит. Это, конечно, очень жалко, и я уверен, что в конце концов какая-то молитва будет совершаться над некрещенным младенцем. Но какая молитва? Не та молитва, чтобы просить о прощении его грехов. Ибо таковых есть Царство Небесное. Совсем другая молитва. Молитва словословия, если хотите. Молитва пасхальная. Это вполне понятно. Вот. Я думаю, что это будет все-таки сделано, потому что нельзя же противиться Евангелию, когда Христос сам сказал, что они насельники Царства Небесного. Я думаю, вот так все-таки в отношении крещения детей. Да. Пожалуйста, да.
У меня вопрос характера, отчасти продолжает то, о чем вы говорите, потому что нельзя насильно привести человека в церковь. Вот однажды вы говорили в своем интервью, что сегодня в обществе убийственное равнодушие ко всему. Собственно, из-за этого мы видим, есть какая-то официальная статистика, те, кто приходит к Богу, православных, и официальные данные, они понимаем, что они усредненные, но все-таки. Меньше людей приходит к Богу, я имею в виду даже среди молодежи, да, там, современности. И мы понимаем причины этого всего, это все насаждается, в том числе через телевидение и так далее. А к чему это все приведет в итоге? И что можно сделать? Что может сделать церковь? И нужно ли что-то делать? И может каждый из нас? И к чему мы все, все это идет?
Вы, насколько я понимаю, вы спрашиваете о том, что можно сделать, чтобы изменить обстановку и отношение к церкви. Но я вам говорю, тут две стороны. Одна сторона наша личная, другая сторона, я бы сказал, объективно, что может сделать церковь как организация для этого. Как организация церкви, я скажу, но она делает, смотрите, расширяет количество храмов, увеличивается количество священников, увеличится количество епископов, создано множество школ. Но все это не будет иметь силы, если не будет другого. То есть, если не будет обращено внимание на то, что же и какой же должна быть духовная жизнь христианина. Это самое главное – духовная жизнь. Вы же прекрасно понимаете, что мы можем, не знаю, что угодно делать, и строить, и созидать, да, но и заниматься церковной деятельностью, но если не будет обращено внимание на законы духовной жизни, по которым только мы можем действительно ответственно говорить о достижении главного – очищении души человека. Как это можно очистить свою душу от грехов? Как это можно? Вот вся суть в чем. Как можно прийти к состоянию того смирения, если хотите, благодаря которому только человек может получить действительное спасение? Что это? Вот на что главное должно быть обращено внимание. Но я вам скажу, на нас очень сильное влияние оказывает западное христианство. А там произошло, в западном христианстве, нечто действительно тяжелое. Там христианство уже превращено в социальную доктрину. Все внимание обращено на внешнюю деятельность христиан. Внешнюю деятельность. Если поедете за границу, если в церковной делегации будете, то вам обязательно будут показывать детские дома, дома престарелых, вот, как там хорошо все устроено. Вот, скажут вам о том, сколько отчисляет человек от своей зарплаты на церковные учреждения, где-то даже церковный налог платят и так далее. Знаете, православие о чем говорит? Это действительно, кажется, нравственные деяния. Но нравственность без духовности – это или нуль, или отрицательная величина. Нравственность без духовности. Нравственность – это что такое? Это мое отношение к окружающему миру, прежде всего к людям. Я могу быть безупречен в этом отношении. Я не ворую, не убиваю, не граблю и так далее, помогаю. Но понимаете, что при этом? Но при этом все мои страсти, которые у меня есть, мой эгоизм, мое самолюбие, моя гордыня, мое тщеславие, моя зависть, мое лукавство, лицемерие – все это во мне остается. Понимаете, в чем дело? А христианство, то есть Христос – блаженны чистые сердцем. Тех есть Царство Небесное. Не руками, ногами мы добываем Царство Небесное. Не языком только, а очищением души своей от страстей. Вся суть христианства сводится к этому. Только спасется только тот, кто занимается очищением своей души от страстей. Только этим. Потому что только в этом случае человек может увидеть, что он действительно находится в состоянии падения. И тогда обратиться действительно ко Христу. «Господи, помилуй меня». И таковой получает действительно спасение. А там все сведено к внешней деятельности, благотворительность в самых различных формах, да, если хотите, ну, в проповедничестве и так далее. А ведь что пишут отцы? Можно проповедовать о высоких материях, чем занимаются профессора, да, а самому оставаться в том же самом страстном состоянии, в каком он и был. Кажется, делает благое дело, а на самом деле, если в душе нет огонька, нельзя зажечь огонек в других людях. Огонь зажигается от огня, а не от мертвой души. Так что, видите, с внешней стороны, ну, сейчас делается, кажется, очень многое. С внутренней стороны зависит от нас. Как мы будем? Обратим внимание на то, что «дай мне сердце твое, Сыне, а не руки, не ноги». А мы все руки и ноги. Хотим руками и ногами войти в Царство Небесное. «Дай мне сердце твое, Сыне, блаженно чистое сердцем». Все об этом непрерывно. Царствие Божие внутри вас есть. Слышите, внутри оказывается. Святые отцы говорят даже так, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным подвигом, более вреден, нежели полезен, потому что способен привести человека к самомнению. Вы слышите, а сколько делают? А вот там ничего не делают. А я делаю то, то, то и то. А каким не сопровождаем, каким духовным делаем? Что это за духовное дело? Молитва. Прежде всего, нет молитвы – нет религии вообще. Просто нет религии, если нет молитвы. Молитвы и отсюда познание того, какие страсти во мне живут. Отсюда покаяние, вот, отсюда смирение, отсюда спасение. Без этого духовного делания никакое внешнее делание человека спасти не может. Такова, так сказать, вот основная максима святоотеческого учения. Даже представьте себе, телесный подвиг, то есть труды телесные, совершаемые без духовного, более вреден, нежели полезен, ибо приводит и прямо перечисляют самомнению, тщеславию, гордыне и, следовательно, отвержению своей душе Бога. Ух, как интересно! Вот другого ничего мы сделать не можем. Только личная духовная жизнь. Отсюда личный духовный пример. Если бы мы все взялись бы за этого, все православные, ух, как это было бы здорово. Представьте себе, все бы говорили так: о, церковь, там люди, знаете какие? Честные. Там не обманут, там всегда помогут, там всегда посочувствуют, там дадут и взаймы. О, если бы так смотрели на церковь, то и православные, представляете? Это о! А у нас как? Православные. Да я пойду кому угодно, да к нему не пойду только. Ханжа несчастный, фарисей и так далее. Ну, я, конечно, утрирую, Но понимаете, а как это возможно? Как возможно, чтобы смотрели так на православие, когда человек принимает христианскую веру, то есть крещение, как? С убеждением и с искренним решением жить по заповедям Евангелия. Вот тогда да. Скажем так, нет православной жизни без честности. Бесчестный – не православный. И если бы мы действительно все вели в своей жизни, в своей деятельности, поступали бы честно, я думаю, скоро бы православие сказали: «О, там да, там да». Если бы не просто крестили автоматически, а сказали: «Нет, а вы почему хотите принять? А с чего вы решили, что православие – это правильная вера? А чего это вы взяли? Скажите, почему? А может, вот баптизм лучше? А может, мусульманство лучше? Почему это вы? Нет, 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 вы не можете ответить? Подумайте». Что? Надо же понять, что сам факт крещения не спасает человека. А вот если бы вот так с осторожностью принимать, что называется, с экзаменом, вот так, и принимать только после испытаний, действительно, человек, ты действительно хочешь изменить свою жизнь, слышите? Если, убедившись в этом, ты хочешь изменить свою жизнь, о, это благо, тогда только его принимать, совершать крещение. О, какой бы была церковь, вы подумайте. А сейчас спрашивают: крещеный? Ну да, о, крещеный. Ай, Господи, что творится? Крещеный. Кирилл Иерусалимский пишет: если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Понятно? Трижды окунули? Трижды. И вынули трижды? Трижды. А Дух Святой крестить не будет. Это нам не нравится. Как это такое? Вот, оказывается, церковь действительно блистала бы просто чистотой, когда все люди приходили бы вот так и принимались в церковь. И все бы знали, вот это туда, попасть в общину христианскую – это великое благо. Вас никогда не покинут, вам всегда помогут, вас никогда не обманут. Что вы? Вот молодежь бы тогда двинулась бы туда. А сейчас что? Да. Пришел молодой человек, руки за спину, им по рукам: как дадут, ты что стоишь там? И ужас какой! Но он повернулся и ушел. Ну и стойте здесь. Вот беда-то. Ну вот так. Ну извини, что я так пространно говорю. И так, да. А, здесь какая-то...
Можно еще вопрос?
А, да-да, пожалуйста.
А какой он критерий честности?
А, критерий честности?
Если у вас есть миллион, у меня нет миллиона. Я считаю это нечестно по отношению ко мне. Как определить, что честно, а что нечестно?
Честность проявляется в отношениях друг с другом. И в отношении, если хотите, к закону, но главное – в отношениях друг с другом. Честный человек пообещал – исполнил. Нечестный – наобещает вам 40 бочек и ничего не сделает. Это прежде всего, самый элементарный. А общий принцип очень Христос прямо назвал: как хотите, чтобы относились к вам, так вы поступаете по отношению к другим. Как хотите, вот, чтобы поступали к вам, так вы поступаете по отношению к другим. Это так называемое золотое правило морали. Вот так. Я же не хочу, чтобы меня обманывали. Ну, естественно, но не обманывай сам. Ты же хочешь, чтобы о тебе не... обо мне... Я не хочу, чтобы обо мне рассказывали о том, что я где-то промахнулся и какую-то гадость сделал. Не хочешь? Нет. Ну и о других не рассказывай. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай других. Вот что такое честность. Не хочешь, чтобы тебя обворовывали? Не обворовывай ты других. И так далее. Это же золотое правило. Вот оно. Вот оно. Самое, так сказать, понимание честности. Да. Вот так. Вот таким образом. Так, вот здесь вот какой-то... Так, скажите, пожалуйста. Так. предсказали в ближайшем будущем для России и других православных стран в быстро меняющемся мире. Я однажды открыл журнал, сейчас не помню уже какой, может быть, «Наука, религия», что-то, не помню уже точно, но там была помещена очень интересная статья «Пророчество преподобного Серафима о будущем России». Я читаю эту статью, сначала так читаю, ничего интересного, потом странно, ничего понять не могу. Что-то такое, то пророчество, то к России, Россия такой станет могучей державой, что никто же подступиться к ней не может. То вдруг читаю пророчество Серафима Саровского о том, что Антихрист родится между Питером и Москвой, в Москва-Петрограде. Вообще. То смотрю, пророчество такое, что Россия, напротив, будет местом, где, так сказать, возрастет, по крайней мере, Антихрист, или даже воцарится Антихрист. Полной растерянности. Знаете, оставим эти пророчества. Надо сказать, что и в том журнале, который помещены в Серафима Саровского, я интересовался потом, оказывается, к сожалению, Серафиму Саровскому подчас приписали такие вещи, что диву даешься. Все-таки не забывайте, кто такой был Мотовилов. 30 лет беснования. Что-то он иногда, может быть, говорил верно, передавал слова Серафима Саровского, а иногда под явным влиянием той силы. Не буду сейчас говорить, потому что какие читаю, просто диву даюсь, Боже мой. Ну, а впрочем, скажу, почему не сказать. Как он говорит какой-то дивеевской девице, вот сегодня ночью к тебе в 12 часов придет, я уже забыл, кто там придет, я забыл, или святой, вот не помню кто, но ты уже приготовь постельку, взбей подушечку. Это, в общем, такие дикие вещи, я читаю. Что за чушь такая? Поэтому нужно быть очень осторожным. Осторожным нужно к этим вещам. И лучше всего думать не о пророчествах, о том, что будет с Россией, а лучше всего думать о том, какими быть нам. Изменимся мы, изменится и будущее России. В какую сторону? Точно в ту, в какую будем изменяться мы. Это точный закон. Так.
Алексей Ильич хотел спросить. В связи с тем, что большинство людей, приходящих в храм, не понимает текста богослужебного текста, возможно ли в будущем какая-то адаптация церковно-славянского языка на русский, и какие могут быть после этого последствия, если возможно?
Вы хорошее употребили слово «адаптация», потому что иногда говорят, надо переводить на русский язык, а я всегда говорю, да избавит Бог. Потому что славянский язык изумительно красивый, я всегда сравниваю его со стилем барокко, а современный русский язык со стилем барокко. Вот так. Вот так. Да еще можно прибавить и Обаму. Да. Вот так. Поэтому действительно адаптировать. А насчет адаптации, то, конечно, это надо бы делать. Это бы надо делать. Была даже организована комиссия, когда патриарх Алексей только стал второй. Стал, то была организована даже комиссия даже по переводу Священного Писания, новому переводу Священного Писания, потому что в русском переводе довольно много там неточностей. Но, к сожалению, комиссия это ни разу не собралась. Да. Это действительно насущные проблемы, но некоторые вещи там можно исправить, не ожидаясь никакой комиссии. Ну, например, вот у нас в академии, например, вот в Страстной четверг читается апостола, и там читается от того, помните там, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет, и о том многие болеют и спят довольнее. Я не выдержу однажды, бегу к ректору, говорю: «Владыка, что же это такое?» Все уже, вот несколько лет у нас читают и умирают. Не спят довольнее, а умирают, потому что именно текст такой. Кто причащает тебя недостойно, те болеют и умирают, а не спят довольнее. Если вы хотите, чтобы у вас бессонница, причастись недостойно и будете спать довольны. Да. Вот. То же самое в отношении богородичного чтения. То же самое произошла такая же история. Да. Блаженно чрево носившее тебя и соса питавшие тебя, у нас читают. Адаптированный текст. А не так, как там написано по-славянски. Ну, неблагозвучно написано. Питавшие тебя. Почему же не сделать? Почему? Кто это мешает? Ну, кто мешает? В некоторых текстах «живот», например, когда лучше, конечно, сказать «жизнь». Кстати, и в наших даже молитвословах даже есть. Где-то «живот», где-то «жизнь». То есть, ну почему же? Так что не требуются тут какие-то, знаете, комиссии, что-нибудь. Есть вещи, которые можно, но это надо делать, конечно, осторожно. Потому что само творчество без знания, знания действительно и славянского языка, а подчас и греческого языка, без знания это может привести к весьма таким нежелательным последствиям. Но кое-что, конечно же, нужно. Но, конечно, не спят довольны, а умирают. Ну, естественно, конечно. И чего ж тут страшного-то? Что страшного сделать? Ничего. Да. Вот так. Адаптация, конечно, нужна. Не перевод, а адаптация. Ну, будем надеяться. Но пока я вам скажу так. Хотя мы многое подчас в славянском языке не понимаем, особенно богослужением, я думаю, не будем смущаться. Задача не просто в понимании. Задача в самом, я бы сказал, то, что мы понимаем богослужение, я вам скажу, достаточно. Господи, помилуй, понимай. И прочие вещи. Я вам скажу такой поразительный факт. С 1962 по 1965 год проходил Второй Ватиканский собор. Одно из решений этого собора состояло в том, что было разрешено, наконец-то, служить мессу, то есть литургию, на национальных языках. До этого она служилась на латинском языке. То есть она стала на немецком, французском, итальянском и так далее, на разных языках. И вы знаете, что произошло? Поразительный факт. Статистика говорит, что после решения этого собора количество верующих, посещающих мессу, резко упало. Все стало, кажется, понятным. И чего-то кому-то не стало. В чем дело? Это факт, просто это факт. Резко упало. Ну, причина, конечно, там не только в языке. Там и ряд других еще был причин. Ну, я, например, однажды сам был свидетелем. Ну, просто меня повели так, интересно, где-то, я уже не помню, в каком царстве-государстве. Ну, вот такая небольшая комнатушка, раза в два меньше этой. Да, сидит группа молодых людей, ну, человек 15. Юношей, девушек, гитара, они совершают мессу. Тут же импровизируют евхаристические молитвословия. Под музыку такую, ну, ту музыку, которая им всем уже знакома. Тут же идет импровизация и музыка, и тут же причащаются. Правда же, красота какая? А это что такое, застывшие все там поют? Я так подумал, какой ужас. Ведь эти молитвословия, которые мы находим в литургии, это же не просто от ума созданы. Во-первых, какая там глубина? Вот, кстати, очень жалко, что тайные так называемые молитвы литургические не слышат люди. Перепутали. Они не тайные, а таинственные в своей глубине. Не тайные, то есть те, которые скрывают от людей, а таинственные. Если бы только вы послушали, какие молитвы читает священник, это же просто можно ахнуть даже. Какая глубина! Ой, какое там благодарение действительно Богу! Вообще, я вам скажу, это замечательные молитвы, эти таинственные, тайные молитвы. И вдруг здесь, дрейсь, собралась молодежь, ха-ха-ки-ки, ну давайте мессу отслужим. Чем часто эти мессы стали совершаться, знаете, я сам ходил, помню, в один университет, помню, что мне было интересно послушать, когда там месса перед занятием, вот там, ну, приходит человек 10, может, 15 студентов, месса 15 минут. То есть главное что? Причаститься. А молиться? Ну, у нас-то литургия. Слушай, человек может за литургией действительно подойти, сосредоточиться. Да перед литургией еще часы. Да еще, говорят, сходи вечером на службу. Да еще попастись, воздержись хоть немножко. Вы слышите, какое благоговение создается, какое благоговение в душе. Там ничего не надо. Ну, просто ничего не надо. Сидим в ресторане, смеемся, анекдоты, все. Раз. А сейчас идем на мессу вечером. Я говорю, это причащаться? Вы что? Я говорю, сжечь вас надо. Да. Нет, а нам папа разрешил. Да, один час поста. Пока дойдем от ресторана до костела. Да, и пока там месса пройдет, там минут 20, как раз час пройдет. Папа разрешил. Кстати, обратите внимание, папа кто такой? Разрешил. Вы слышите? Вот это да! А я как-то не мог, как-то, помню, читал Хомякова давным-давно, еще как-то не мог понять, когда он говорил, это какой-то кумир, какой-то как идол папа. Я думаю, ну это нехорошо, просто оскорбительно. И понял, верно. Папа сказал, все в порядке. Все в порядке. Как-то года два или три тому назад читаю в прессе, французские какие-то крупные бизнесмены обратились к папе с просьбой вычеркнуть из перечня грехов гортанобесие. Что такое гортанобесие? То есть гортанобесие – это когда человек что-то вкусненького хочет. Есть чревобесие, когда побольше съесть. А гортанобесие – это повкуснее. И они к папе обратились, чтобы он вычеркнул из перечня грехов. Чтобы такого греха не было, гортанобесие. Вкусненькое – это можно. Вы слышите, кто такой папа? Действительно идол. Во что превратили? Превратилось сознание, учтите, причем действительно сознание, папа разрешил, все, час поста. И это посмели назвать поста. До какого животного состояния, вы слышите? Животного состояния низводит человека. Оказывается, жвачное существо, ему обязательно, оказывается, надо пожевать. Если он не пожует, это что же будет? Поэтому сказали, ну час, хоть час не пожуй, голубчик, хоть час. Понимаете, какое унижение человеческой личности. Ну вот так относительно адаптации. Да, адаптировать можно, но осторожно. Лучше всего, конечно, адаптировать. Вот здесь в академии вам сказал, но мы же не просто так, это не единичное мнение. Это мы же посоветовались, поговорили, прежде чем у нас в апостоле вычеркнули и надписали. Избави Бог от безсоветия. Не как я считаю, а как мы считаем. Избави Бог от безсоветия. Вот так. Ну, хорошо. Да. Вы опять? Второй раз?
Позволите. Знаете, сейчас. Статистика, как показывает, многие не только неофиты, но и мы, прихожане, относимся к Евангелию как к молитвенному правилу. То есть часто не понимаем таких вещей, как там, Господь сказал, Иисус Христос наш, что приобретайте друзей богатством неправильным или блаженны нищие духом. кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и последний отнимется. Вот часто люди задаются вопросом, и у нас, значит, в наших форумах, почему, значит, с царского пира выгнали человека, у которого не было брачной одежды. Ведь созывались все, в том числе и бедняки, и, может быть, этот бедняк, но ему не то,
что... Можно сразу на это отвечу, чтобы сразу... Самый простой, когда приглашал богатый человек, на это, то и тем, кто не имел брачной одежды, им выдавалось. А он не одел. Вот почему.
Значит, он пробрался каким-то незаконным.
Да, ну прошел и все, не счел нужным одеть брачную одежду. Это я просто сразу, извините, что перебил, потому что это многие действительно спрашивают, не понимают.
И вот когда люди узнают об этом, да, они проникаются в такой любовью к Господу, пониманием, вот этой мудрости глубочайшей. И вот сейчас создаются при некоторых храмах евангельские кружки, да, где люди... Да, где собираются, обсуждают Евангелие, ну как обсуждают, читают толкования святых отцов и действительно проникаются большой вот этой глубиной и с удовольствием делятся с другими людьми этим пониманием. И вопрос в чем? Значит, в некоторых местах создается такое, ну как бы, само духовенство, оно боится вот этих евангельских кружков и идет какое-то противодействие. Вот я в свое время, ну и сейчас несколько, значит, помогаю информационно этим евангельским кружкам, стараюсь их популяризировать, но есть вот некоторое противодействие. Возможно, это связано с тем, что духовенство боится некоторых еретических течений, которые могут создаться на базе этих евангельских кружков. Вот как вы на этот счет думаете, Алексей Ильич, стоит ли создавать евангельские кружки или нет?
Не понимаю, почему духовенство боится. Потому что вот эти евангельские кружки, если они действуют самостоятельно, без какого-то доброго и разумного контроля со стороны священника, то они очень легко могут привести к тому, что мы видим на Западе, к чистому протестантизму. Вот, например, создан сейчас не только кружок, а достаточно большое собрание людей по толкованию апокалипсиса. Мне звонят, не могли бы вы принять участие? Я говорю, нет. Нет. Я говорю, дай Бог нам хоть правильно понимать Евангелие. Лишь апостола Павла понимать. А тут, нет, это неинтересно. Апокалипсис, что там? Так вот, я вам скажу, что очень часто мы начинаем увлекаться теми вещами, которые очень далеко отстоят от того, ради чего дано Евангелие. Это первое. И второе, что свои собственные мысли мы начинаем рассматривать подчас как достаточно авторитетные и весомые, и забываем о святых отцах. Вот так. А подчас эти молодежные кружки состоят из людей, которые мало знакомы со святыми отцами. Мало знакомы. И тогда может наступить действительно беда. Поэтому я понимаю это духовенство. Мне кажется, что эти заниматься Евангелием очень хорошо, но при условии, что, конечно, будет авторитетный человек, хорошо бы это священник, конечно, который бы мог все-таки как-то курировать это собрание. В противном случае действительно большая опасность создать, ну, какие-то полупротестантские или полусектантские какие-то общины. Что будет? Это очень жалко. Это, поскольку уже прецедент есть, Запад весь наполнен этими кружками, весь. И поэтому отсюда возникает действительно боязнь. Как бы мы ни пошли по тому же пути. Сейчас, увы, Россия открыта, идеологических границ нет. И к нам все проникает, что там есть на Западе. И легко заразиться не только положительными вещами, которые все-таки отчасти там есть, но и прямо отрицательными. Поэтому нужно, чтобы курировал все-таки человек знающий. Вот так. Я считаю, это обязательно нужно. Ну, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение.